Парк сам по себе беспрецедентен в том виде, каком он и есть здесь. Поэтому это не калька чего-либо, что делалось уже где-либо. Потому что для нас важным было сделать то, что, на наш взгляд, было бы интересно для украинского общества. Потому что на самом деле акция такого рода – это диалог с обществом. Потому что без такого диалога, который разными способами можно вести к какому-либо актору, невозможно на самом деле иметь перемены, которые и психологические, и общественности. И когда мы уже говорим о неприемлемости коррупции, ну, здесь обществом напрямую надо работать, потому что многое можно говорить, как государственные институции должны бороться с коррупцией, как общество должно это требовать, как электорат, или же молодое поколение, которое подрастает. Но на самом деле, если глубоко вникнуть в эту проблему, нам всем надо как-то тоже поразмыслить, насколько приемлема или неприемлема коррупция как таковая. И чтобы понять это, надо понимать, в чем выражается коррупция, каковы ее способы выявления, в чем эффект коррупции, насколько она реально влияет прагматически на уровень развития страны. Вот когда говорят, а когда мы будем не бедной страной, тогда можно и бороться с коррупцией. Чтобы понимать связь, что бедной страной нельзя перестать быть, если не побороть коррупцию. И как это выражается в реальных цифрах, реальных схемах, но это делать не путем лекций только или экспозиции каких-либо, а совместить как-то все вместе, чтобы всем поколениям, в том числе и маленьким, и подросткам, и молодым 20-х или 30-х годах, тоже это было бы интересно и некоторым роде непривычно, чтобы этим интерес тоже повышался бы.
Отже, что материально, физично з'явилося в парку?
Вот вы когда вот там, и так вы все понимаете очень прекрасно, как ты заходишь в ботанический сад, это сам по себе не сопоставляется с образом ужаса, да, как такового, если так понимать.
Тобто ви спрацювали на контрасті.
Но там маленькие ужасы у нас тоже есть, да, там интересные. Но когда подходишь к парку, сразу видно вот эти надутые большие шатры. Это 16-метровый золотой батон, который как символ кича и вот коррупции тоже очень всем доступен для понятия. С самого же начала парку, в том числе у нас очень большой надутый коррупционер такой стоит, фигура символическая, которая огромная, очень большая, но когда некоторое количество людей вместе вокруг него стоят и делают вот какой-то экшен, оно сдувается вниз, его уже нету, потому что это тоже символ того, насколько общими усилиями только можно побороть такую проблему, как коррупция. Там очень визуала очень много, там вот вчера мои дети тоже там были, они на украинском даже же не читают, но они, до того это им было интересно, они ходили, говорили мне, что там написано, они все это руками трогали, потому что, чтобы до информации дойти, надо потрогать, перелистать, перевернуть, на гаджете нажать что-либо. Поэтому это вот так, в интерактиве все происходит.
Я читал, что есть також там кімнати с виртуальной реальностью, где можно зайти до чиновника, а там цілі квести, насправді. Ви вже бачили якісь там перші реакції відвідувачів? Чи ви відкрили і не спостерігали, що відбувалося далі?
Я думаю, без преувеличения это было всем интересно. Даже вот ваши коллеги, журналисты, которые пришли на открытие, и до этого тоже экскурсия для них тоже была сделана. Ну, журналисты это профессиональные люди, которые тематику знают, они придирчивы к информации, когда она им предоставляется. Но я думаю, для них это было информационно интересно, полезно, и поиграть вот в эти штучки в том числе, потому что одно дело, когда задаешь вопрос детективу НАБУ, как они работают о конкретном деле, а другое прочувствовать себя, а что это быть детективом НАБУ? Как надо находить улики в какой-либо комнате, как они ловят коррупционеров, в чем суть их активности, опасность в том числе, которой они тоже подвергаются. Поэтому и конкретные цифры, потому что там контент очень интересно был развит медиаплатформой, тоже вот организация, которая с нами сотрудничала. И все эти цифры, все эти информации, они все достоверны, они все очень хорошо проверены, был очень большой анализ проведен, поэтому там есть комната коррупционера, например, где можно, там есть такие физические вещи, дорогостоящие, ну, они прототипы, конечно, которые стоят в комнате, и надо как-то догадаться путем фишек тоже, а сколько стоит это, то или иное, та или иная вещь по сравнению, например, с каким-то количеством годовой зарплаты учителя, например. И чтобы понять, что вот этот какой-то дорогостоящий кабанчик, который там стоит у коррупционера в комнате, он, в принципе, стоит там 398 годовой зарплаты учителя в Украине, например, чтобы понять, что это не мифические какие-то потери для развития общества и конкретных лиц, которые от государства в том числе принимают зарплату или те же самые дороги, которые на государственные деньги должны строиться, а практически воплощаются в тот урон и недостаток, который от этого исходит.
Чому ботанічний сад, а не Майдан Незалежності, не знаю, не Межигір'я, не можливо якась інша локація, а саме ботанічний сад, природа?
Во-первых, на Майдане, как это здесь главная артерия города, и Хрещатники, и все, что соприкасается, поэтому на 3 недели, чтобы... Потому что это очень большой парк по размеру тоже. Чтобы разместить нечто такое, ну, это было бы что-то сопоставимое с перекрытием Крещатника на долгое время. Я думаю, нас больше бы недолюбливали, нежели бы кто-то был бы доволен тем, что мы это делаем. А в Межигирье там уже все и так символично. Мы не хотели отождествлять то, что мы делаем, с какой-либо личностью, в том числе с тем же самым Януковичем. Потому что, что бы ни делалось бы в Межигирье, это все равно бы только, наверное, больше психологически отождествлялось тем временем. А мы никакой промежуток времени не берем. Мы берем системную проблему как таковую, коррупцию, которая исторически, она довольно-таки долгоживущая как-то, если я неправильно что-то выдумала слово на русском языке. Но...
От ми тут насправді переходимо до, от уже трошки змістимо, може, акценти в розмові нашій, так, від парку до нашого реального життя і до сприйняття корупції. Чи не є, на вашу думку, і у нас в житті сприйняття, ну, можливо, цієї низової корупції, корупції, от таким, як на нього прореагували люди і в парку. Ну, посміялися, це весело, але пішли і забули. Бо, тобто, коли я даю 100 гривень вчительці, лікарці, чиновнику, не знаю, поліцейському, будь-кому, то це тому, що мені треба, так? І це ж там спосіб іноді швидше вирішити якусь справу. Ну, я тут маю на увазі умовний, я, хай себе кожен із нас може поставити на це місце.
Здесь, в принципі, такого не було, тому що у нас більше акцента все одно на топ-корупцію системну, ніж на бутову. Но у нас є інтересні символічні, візуальні теж там елементи, коли, наприклад, можна навіть звуком послухати, це символом, наприклад, зроблено, що, наприклад, якщо маленька взятка какая-то, як вона звучить, она нам легко доступна, потому что мы соприкасаемся как-то с ним вместе, и это большой такой звук, который сильно действующий. А когда переводишь эти звуковые элементы уже на топ-коррупцию, там ультразвук какой-то, потому что в повседневной жизни мы это якобы не замечаем, потому что мы не в тех слоях, может быть, где мы бы соприкасались, бы понимали как бы масштаб всего этого. Но на наш взгляд как-то, и это как бы личное мнение, в том числе мое, бытовая коррупция, здесь тоже неприемлемость к бытовой коррупции, она очень важна, потому что это меняет культуру и правовой образ как бы общества. Но чтобы все это создать, очень важно государстве создавать верховенство права, когда институциям уже начинают люди доверять как сервис-провайдерам от государства, а не к тем, кого надо или подкупить, или же даже как-то подать эти деньги, потому что до того у них может быть маленькая зарплата, что без вот таких как бы добавочных средств они могут и не существовать. Поэтому, когда уже сервисы, как те же самые, например, паспортные сервисы сейчас в Украине, когда уже без какого-либо там добавки или чего приходишь культурно, своевременно, за ту цену, которую официально получаешь, своевременно паспорт, какого рода ты хочешь, в какой-то сроки, это и есть сервис, которому ты уже доверяешь, что государство тебе предоставляет сервис, а не наоборот пытается от тебя что-то выйти. Поэтому на бытовом уровне, когда такие сервисы развиваются, легче уже справляться с бытовой коррупцией.
Екат Кишилашвілі, голова антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, в нашій студії. Ми починали говорити про парк корупції, який зараз діє в ботанічному саду імені Гришка в місті Києві. Протягом 3 тижнів працюватиме цей проект. Кияни і гості міста, я думаю, можуть відвідати за ціною, вочевидь, вхідного квитка в сад, так? Сам парк безкоштовний.
Да, безкоштовний, да.
Сам парк безкоштовний. Ну, можливо, це привід буде і замислитись так само над тими проблемами, які, ну, можливо, для частини з нас вже перестали бути помітними. Щодо міфів про корупцію, є от зараз переді мною стаття за минулий рік, здається, за 17-й Олександра Мотиля, професора політології в Сполучених Штатах в університеті Радгерс. Власне, він там кілька міфів описує, що там без, ну, наприклад, корупція – це найбільша загроза існуванню України, що це перешкода реформам, і пояснює, ну, аргументує, на його думку, чому це міф. І там наводить низку країн так само, де є є, наприклад, і зростання економіки, але є і корупція так само. Ми демонізували корупцію, насправді, і в засобах масової інформації, і в суспільній свідомості так само.
Я думаю, в некотором роде самый большой миф, который часто был слышен мне тоже и в моей стране, прежде чем реформы там тоже начались, что Украина, например, как-то... Вот это судьба якобы Украины. Вот Украина коррумпирована. Фатум. Как будто бы это что-то культурное, а из нее, в принципе, нельзя избавиться. И, в принципе, это так и есть. Вот Грузия, она была страной там воров в законе, организованной преступности, коррупцией. И ничего бы там тоже не должно было бы произойти, если так к этому подходить, да? Поэтому самое главное – отказаться от того вот мифа, что невозможно с коррупцией бороться. Это одно. Потому что если системно подходить к системной проблеме, которой коррупция является, ее можно и нужно побороть. Второе – демонизировать это, в принципе, не страшно, просто нехорошо, когда демонизация происходит не в системном роде, а индивидуальном только, когда коррупцию сводят только к каким-то личностям, исходя из или знания тематики, или личных интересов, в том числе политических. Потому что если дело только доводится до того, что как бы проблема в личностях, а не в системе самой, тогда уже очень трудно с нею бороться, потому что создается впечатление, что если только какие-то личности меняются, якобы уже проблемы не должно и быть, потому что это только личностная проблема. Коррупция очень хорошо продуманная, схематическая, системная проблема, которая многих акторов в себя включает, и большинство из них даже их не видно нигде на поверхности. Поэтому, когда мы говорим о превенции или карании коррупции, это очень системный подход. Когда мы говорим о карании, это предсказуемость наказания, которая должна создаваться путем эффективного расследования и судебных решений, конечно.
Але работа антикоррупційних уже тих інституцій, які є, я маю на увазі і НАБУ, і НАЗК, так і в перспективі антикорупційний суд, про що точиться дуже багато дискусій зараз, вони ж працюватимуть и с конкретными именами.
Это да, это конечно же. Поэтому вот почему превенция и карание, они вместе должны работать. Когда я говорю о превенции, это тотальная реформа системы, которая касается и экономических регуляций, например, налогового обложения, customs, образования, сервис провайд. Это все эти сектора, энергетика в том числе, как работает администрация государства, чтобы системно все менялось так, чтобы поле действия для коррупции бы сужалось. Если этого не будет, никакое карание никогда в конечном итоге не поможет, потому что нельзя будет словить всех, кого надо будет ловить. Но карание, предсказуемость наказания важна для того, чтобы все, кто по правилам игры новых не будут играть, которые без коррупции в том числе делают возможным уже и бизнес-активность как-то тоже развивать в стране, и личные как потенциал той или иной профессии, чтобы было понятно, что цена за нарушение уже закона и за неправомерное употребление государственных ресурсов, она уже высока, потому что она предсказуема реально.
Ну, багатьох наших слухачів, напевно, цікавить питання, ну, даруйте, я дуже просто це сформулюю, коли там сядуть топ-корупціонери, так, коли буде хоч одна, дві, три, п'ять гучних справ, що люди, провина яких доведена, вони отримають реальні терміни ув'язнення. Чи так думає представництво ЄС, і, зокрема, ну, у вашій особі тут, чи так думають відповідні органи, чи все ж таки ми будемо, тобто, пояснювати, що, ну, цей процес має відбуватися інакше, ми в якийсь спосіб змінимо систему, а потім уже будемо займатися от цими порушниками?
Я думаю, це паралельні процеси. Ні, це не процеси, які мають, якби, етапи розвитку. Це паралельні процеси, які взаємно доповнюючі і допомагають друг другу. Наскільки развивается криминальная юстиция, часть криминальной юстиции, которая занимается каранием коррупционных дел, и насколько сильнее оно становится, это помогает и превентивной части развития и перемен системы в том числе, потому что они как-то вот hand in hand, как говорится на английском, они должны и развиваться, потому что нельзя дожидаться или одного, или другого, потому что параллельно мы и они, по сути, должны быть процессами. И в особенности это касается всех тех секторальных реформ, на которых и держится и частное как бы, развитие бизнеса, бизнеса и в том числе администрация государственных органов. Тот же самый процесс децентрализации очень важный сейчас, который происходит в Украине. И здесь это не только как бы акцент на том, чтобы помочь тем органам, которые занимаются расследованием коррупционных дел, а помогать во всех секторах, где системная реформа происходит, которые целью должны иметь то, чтобы сужать вот, в том числе поле действия для коррупционных действий.
Чи маєте ви якийсь вплив, я маю на увазі інституційно, не ви конкретно, на рух у напрямку створення антикорупційного суду?
Антикорупційний суд – это логическое завершение всей той цепочки специализированных агентств, которые создались в Украине для борьбы с коррупцией. Естественно, надо тоже обеспечить, что на ЗК, который вы тоже упоминали, оно как бы отдельный орган, который превентивное поле в сфере занимается, а не тем, чем НАБУ, САПО или АРМА, например. НАБУ, САПО и АРМА – это организация, которая занимается целиком расследованием дел, предоставление дел уже в суд. АРМА – очень интересный новый орган, тоже в Украине, который занимается нахождением капиталов, которые накапливаются путем коррупционных действий, а и также менеджментом конфискованных капиталов, которые уже конфискуются в коррупционных делах. И здесь это тоже очень важный элемент, чтобы весь финансовая составляющая, которая касается коррупционных дел, она бы возвращалась к государству, а не терялась бы, исходя из того, что нельзя их или найти, или же нормально менеджментом заниматься, прежде чем они уже окончательно йдуть государственні средства.
Грузія теж пройшла от подібний шлях і створення подібних інституцій. Чи все ж таки інші механізми працювали?
У нас не було тоді такого рішення, тому що в масштабах Грузії тоді рішення було прийнято, щоб цілком просто систему міняти так, щоб не було б спеціалізованих агентств, тому що у нас, вот представьте, у нас там 4 миллиона населения страны, поэтому если переменить весь состав прокуратуры, полиции и substantially как-то тоже так основательно переменить и судебные органы, нам меньше времени помимо всего требовалось для того, чтобы окончательный результат иметь, чтобы без специализированных органов была бы новая полиция, в том числе криминальная полиция, прокуратура и в том числе и судебная власть. Поэтому у нас не было как-то надобности. Это прагматично можно было бы делать по-другому. Украина очень большая страна. Здесь, чтобы дожидаться таких перемен таким способом, и, скорее всего, это и было аргументом, почему страна решила после революции, чтобы пойти этим путем параллельным и менять системно все правоохранительные органы, но, помимо этого, быстрее как-то создавать тоже специализированные агентства.
Для вас очевидны какие-то результаты борьбы с коррупцией в Украине?
Я это говорю как эксперт, сейчас понимая того, что я не гражданин Украины, который по-другому ожидает, может быть, успеха от всего этого. Потому что если посмотреть институционально, вот взять, например, НАБУ, это реально беспрецедентный уровень развития дееспособности и независимости такого рода органа. В той среде особенности, где он с нуля начинался. Все сотрудники этого органа, в том числе и директор, конечно же, господин Сытник, это абсолютно, вот как на русском, committed, это люди, которые дедикацию вот эту имеют, чтобы довести дело до конца, создать эту институцию, несмотря ни на что, быть независимыми, и, в принципе, работают они в пределах там 24 часов в неделю, каждый день, потому что их мало, дел очень много, и они с рвением принимают всю ту помощь, которая с европейской стороны, в том числе и с американской, может предоставляться для того, чтобы у них были все навыки, все софты, в том числе аналитические, которые им нужны для того, чтобы эффективно заниматься своей работой. И они реально уже становятся примерочным агентством для многих стран, которые начинают развивать такие агентства. Как они работают, и наши эксперты европейские, когда приезжают, они неоднократно это отмечают, что они удивлены, насколько уже уровень развития за этот короткий срок уже серьезно заметен.
Без логічного завершення справ уже в антикорупційному суді, ця вся робота, вона поки що підготовча, як її можна назвати? Тобто, по суті, результату як такого дуже голосного, гучного, на який частина з нас очікує, його немає. Тобто, без антикорупційного суду цього результату і не буде?
Після антикорупційного суду треба буде дожидатися, в першу чергу, коли завершиться реформа судебної власті, тому що вона тільки і почалась в Верховному Верховного суда. Потом это перейдет на уровень апелляционных судов, а потом уже в конце для первой инстанции. Поэтому это долгий срок по сравнению с теми надобностями, которые уже есть в тех делах, которые совершены в процессе расследования, которые еще подготавливаются. И помимо этого, это еще вопрос квалификации, потому что если уж мы говорим о НАБУ, почему все отмечают уже уровень развития этого органа? Они тренировали, и они сами развивались как агентство, которое занимается вот такими специфическими, сложными, в большей степени финансовыми делами. У них уже есть эти знания, эти навыки. Это не обязательно, чтобы все полицейские в криминальной полиции обладали этими навыками, потому что таких дел, может быть, у них будет очень мало в своей карьере. То же самое касается судей в антикоррупционном суде. Это те же самые сложные финансовые преступления будут проходить к ним на рассмотрение. И чем ресурсы тратят на то, чтобы по всей системе всех предоставлять такие знания и навыки, можно консолидированно вот это делать в суде, который специально такими делами и будет заниматься.